Кланяясь гуру, ученик кланяется атману, чтобы пробудить свой атман. По сути, один атман кланяется другому, вернее, сам себе в одном и том же теле. Потому что на уровне атмана нет разницы между гуру и учеником. Внешняя упасана – это когда мы кланяемся атману, проявленному во внешней энергии. Антар-упасана, внутренняя упасана – это самопоклонение, когда мы кланяемся атману внутри. В конечном счете мы должны прийти к пониманию вездесущности, нераздельности атмана, а также к тому, что атман – это брахман. То есть индивидуальный свет не разделен со всеобщим вселенским светом. Это единый свет Бога. Продолжаем изучать текст «Спанда Карика». Раздел 3. Вибхути Спанда. То есть вибрация божественной милости.
Пробужденный должен пребывать повсюду, воспринимая оком знания тождественность всего единому. Тогда он не подревожится ничем иным.
Стоп. Око знания — Джняна Чакшу означает не мирские глаза, а глаз сознания. Глаза сознания появляются, когда мы пробуждаемся благодаря утвержденности в недвойственном видении, в чистом видении, шудха-виде, в видении божественной мудрости, джняна-дришти. Противовес доша-дришти. Омраченное видение должно уйти. Пробужденное видение джняна-дришти, чистое видение шудха-виде должно появиться и вытеснить старое омраченное видение. Поскольку мы живем в мире нечистых татв, а шудха-атхви, то это нормально, что в нем все жители обладают омраченным видением. Ну, за исключением достигших освобождения святых. Это нормально. Здесь нет ничего такого. Но такой мир – такое видение. Например, если вы заходите в какое-то злачное питейное заведение, ресторан, там, где все пьют, ну, там нормально, что все курят. Допустим, для вас это ненормально, для вашей среды ненормально, но там это нормально. Ну, такое заведение. Так и здесь. Ну, такой уровень реальности. Но когда мы пробуждаем в себе глаз мудрости, постепенно мы вытесняем нечистое видение, доша-дришти, омраченный взгляд на мир. И что это? Что мы должны вытеснить? Сознание, обусловленное эгоизмом. А что конкретно? Ну, например, основанное на мирских желаниях, такой самый грубый уровень, на эгоцентризме. Кама, кропха, лобха, моха, мада, мацария. То есть гнев, вожделение, жадность, привязанность, гордость, зависть. Обычные. Другой уровень реальности, доша-дришти, означает захваченность концептуальным мышлением. Вместо интуитивного распахнутого пребывания в естественной осознанности. Более тонкие слои обусловленного видения доша-дришти означают захваченность тонкими медитативными состояниями, блаженством, ясностью и пустотой. Захваченность блаженством ведет к перерождению сансарным богом, захваченность ясностью – к перерождению бога верхнего мира форм. Захваченность незрелой пустотой ведет к перерождению существа мира без форм, одним из видов пралая-калы. Все это разнообразные виды доша-дришти. И куда бы мы ни бросили взгляд, в основном живые существа обладают такими доша-дришти, взглядом, основанным на изъянах, на кармах. Они не обладают совершенным видением, как у святых и пробужденных. Поэтому совершенное видение святых и пробужденных – это редкая, мистическая, драгоценная вещь, волшебная драгоценность. И следует прилагать все усилия, все возможные и невозможные усилия в этой жизни, чтобы избавиться от доша-дришти и пробудить взгляд мудрости. Взгляд мудрости может воспринимать Бога, может видеть Бога. И этот взгляд мудрости мы связываем с искусством созерцания и медитации. Очень медленно, по капле, будет вытесняться доша-дришти, тонкие энергии, двойственные представления и взращиваться взгляд мудрости. И мы можем анализировать спустя год, обрели ли мы какой-то взгляд мудрости, более мудрый или нет, по сравнению с тем, что было. Как говорят, если прошло 5 лет, ты не смеешься над собой, значит, ты не растешь в постижении Бога. Примерно 5 лет – это достаточный срок, чтобы полностью пересмотреть свои старые взгляды и посмеяться над ними. Типа, вот надо же, как я был обусловлен. Надо же, какие у меня и шоры были на глазах вообще. Как я мог это вообще не понимать? Примерно так садху, ретроградно анализируя себя, видит. Конечно, когда у вас были 5 лет назад отличные опыты, а сейчас все вообще, то это другой вопрос. Это значит, пришли препятствия, и духовный путь где-то остановился. Но в общем, взгляд мудрости должен нарастать постепенно, устраняя двойственные представления.
Созерцая все объективные феномены с помощью своего внешнего восприятия, йогин должен всегда сохранять пробужденное состояние ума, отождествляя все с принципом спанды. В результате он никогда не будет омрачен чем-либо.
Аватхана – пробужденное состояние ума. Пратибха – озарение, озаренное состояние. Все это разнообразные грани нидхьясаны. Всегда сохранять нидхьясану. Никогда не отвлекаться. Мы принимаем обет единой самайи. Это означает, что даже если мы не умеем еще созерцать или отвлекаемся, мы прилагаем усилия, чтобы не отвлекаться. Не отвлекаться от правильного воззрения и правильного созерцания брахмана. Если мы не отвлекаемся, то концепции не могут одолеть нас. Иллюзии неведения не имеют той власти над нами, потому что сам процесс неотвлеченного естественного осознавания блокирует те шакти внутренней энергии, которые нас связывают. И когда они заблокированы, то мы начинаем воспринимать свою сверхразумную божественную сущность. Наш атман начинает как бы говорить с нами. Но говорит он не голосом, не человеческим языком. Голоса — это к психиатрам, если там голоса начинаются. Вот. У атмана свой язык — это паравак, трансцендентальная речь. Это вообще не слова, не мысли, которые в голову приходят навязчиво. Это вообще другая плоскость бытия. Атман говорит с душой через прозрение, через откровение, когда в душа внезапно получает порцию света, порцию расширенного состояния, и ей изнутри все становится понятным. Тогда Бог говорит с нами, так можно сказать. Но этот Бог, который говорит с нами подобным образом, это и есть мы сами. Мы сами, о котором мы раньше не подозревали, с которым раньше мы себя не отождествляли. Конечно, атман может посылать знамения, может посылать знаки. Это называется теофания. Как в Библии есть там Моисей, неопалимая купина, куст горящий, и Бог с ним из горящего куста говорит. Может быть такое? Может, почему нет? Божественное миропроявление не ограничено ничем. И если он решит проявиться в виде горящего куста, чего-то еще, никаких проблем. Он может проявляться как нисхождение ситхов парамбары древоприбежища, как даршаништы деваты, как Шива выходит из лингама. Однако нужна большая духовная трезвость, чтобы отличить истинную теофанию, истинное проявление божественного сверхразума от иллюзий двойственного ума. Потому что, во-первых, вместо божественного проявления могут быть проявления духов, которые могут прекрасно маскироваться на некоторое время, выдавая себя за нечто божественное. Во-вторых, это могут быть элементарные иллюзии собственного подсознания, которые могут принимать на время форму гуру, форму духов, форму иштедеваты, но это все недолго, это все низкого качества. Собственное подсознание может рисовать такие картины, о которых мы даже не подозреваем. Это может быть. И нужна большая трезвость, чтобы отделять одно от другого. И что мы в таком случае говорим? Мы говорим, что позволь этому всему освободиться в естественном состоянии. Просто позволь. Не бойся, не борись, не цепляйся, не придавай значения, просто позволь всему этому освободиться в естественном состоянии, рассматривая все как проявление твоей природы. Твоя природа так проявляется. Если она не чиста, будут духи. Если она чиста, будут боги, деваты. Если она полностью очищена, будет переживание истинной таковости. И вот вивека заключается в том, чтобы все эти проявления божественной природы различать, не путая, и воссоединять со своей изначальной природой, и позволять им растворяться.
Тот, чье величие утеряно из-за влияния кала, татвы, являющийся пищей рядов шакти, извлеченных из множества всех звуков, Шабдарашия известен как Пашу. Тот, кто в результате действия ограничивающих сил лишился всеобъемлющего присутствия, становится жертвой энергии шакти, возникающих из-за разнообразных звуков. Такое существо известно как Пашу.
Всякий раз, когда вы видите человека, лишившегося внутреннего божественного величия и всеобъемлющего присутствия, то этот человек — это жертва своих внутренних энергий. Внутренние энергии управляют им, влияют на него, ведут его по пути кармы. Куда они ведут его? По пути прарабдха-кармы. Никуда, в другое место они не ведут его. Есть прарабдха-карма, они именно туда его ведут. Поэтому, когда кто-либо гневается, когда кто-либо привязывается, когда кто-либо завидует, когда кто-либо идет за желаниями, гуру говорит ему: смотри, не стань жертвой этих внутренних шакти. Не теряй внутреннего божественного величия. Не теряй божественного присутствия. Это очень сложно, не терять. Шакти, они чувствуются. Законы психологии сильнее, чем законы физики. Законы психики, законы кармы и законы сознания. И очень сложно не терять божественного присутствия, когда уму очень хочется потерять. И когда это настолько тонкое, что оно теряется. Потому что есть тенденция двигаться куда-то. Если мы чувствуем, что божественное присутствие теряется из-за отвлечений, то мы должны понижать паду и применять упаи для того, чтобы хоть как-то его поддерживать. И это нормально. В таком случае гуру говорит: понижай паду, ничего страшного, не переживай, просто понизь паду. Это подобно тому, как вы едете, у вас не автоматическая коробка передач, вы едете в горку на 4-й скорости, и машина не тянет. Тогда вы пробуете на 3-й, а инструктор говорит: на 1-ю, переключайся на 1-ю, не вытянешь. Вы пробуете на 2-й, все равно слабо тянет, еле едет. Переключайтесь на 1-ю и едет. Таким же образом и здесь. Если методы анутары тантры естественной осознанности не работают, вы просто понижаете паду и занимаетесь йогой. Например, тантрийскими практиками преображения, теургическими садханами. Визуализацией йога иллюзорного тела создаете мощную основу в своей садхане. И таким образом дивья-бхава, присутствие и ваша практика не терпит ущерба. Значит, вы правильно подобрали метод. Если у вас не получается визуализация, она не вдохновляет, и вы не можете концентрироваться, Вы еще понижаете паду и делаете упасану, поклонение, чтение мантры, простирание в храмах, пуджи, стотры, баджаны. И делаете это постоянно. Таким образом, вы на своем уровне прекрасно практикуете и изживаете свою карму. Критерий правильно подобранной упаи, правильно подобранной стратегии садханы в том, что ваша карма изживается. Главная задача – изжить и растворить карму. Нет ничего хорошего в том, чтобы пытаться применить высший метод, а он не растворяет карму. Напротив, если вы применяете метод попроще, но он действенно растворяет карму, значит все нормально. И, наконец, бывает так, что человек не способен по своим желаниям даже делать упасану, мантру читать. Тогда гуру говорит ему, просто делай севу, просто соблюдай заповеди, посещай храмы, обходи их по кругу. Накапливай заслуги, следуй добродетельному поведению, следуй пути паломничества, служи другим живым существам, усиливай свет своих заслуг, дхарма сукрити. Когда он усилится, ты сможешь практиковать на более тонком уровне. Вот так происходит регулировка по четырем падам. И каждый опытный садху должен знать, и его гуру должен научить этому. Многие люди, я замечал, из других традиций просто пребывают в духовных сомнениях, сложностях, потому что они имеют только один метод, или они не знают, что такое повышение, понижение пады. Из-за духовной неопытности и страдают, не понимая, куда им двигаться, как можно жить в духовной жизни. Ну, духовная жизнь управляема самим практиком, поскольку это его духовная жизнь, и он должен за нее принимать ответственность. Это означает на основании учения, наставления методов вырабатывать персональную стратегию. Персональная стратегия не означает какое-то выдуманное эгоистичное творчество вне линии передачи, учения и парампары. Нет. Персональная стратегия – это означает учение, которому вы следуете, линия передачи, подобранная именно в связи с вашими деша-калапатра – место, время, обстоятельства. Особенно она актуальна, когда вы завершили базовый курс обучения 12 лет. Там персональная стратегия очень важна, потому что второй 12-летний цикл является циклом для достижений, для прорывов. Вы создали базу, а теперь пора входить в самадхи. До 12 лет, если вы скажете, я гуру, я хочу в самадхи, гуру скажет, не-не-не, подожди, не спеши. Сначала дхарана, потом дхьяна, потом уже самадхи. Сначала очищение желаний, сначала очищение эго, сначала вайрагья, сначала послушание, сначала качество смирения, сначала обтесать надо эго и посмотреть на мир вообще другими глазами, осознать, кто я здесь. Вот за эти 12 лет эту работу надо делать. Но через следующий, через второй 12-летний цикл, если ученик скажет гуру, я хочу самадхи, гуру говорит, давай, прояви. И вот в это время можно предпринимать активные, интенсивные садханы, выполнять длительные тапаси, длительные ретриты, чтобы делать эти прорывы. И очень важна персональная стратегия, выработанная для достижения.
Возникновение у него этой идеи отнимает вкус высшего бессмертия и приводит к несвободе. Она пребывает в танматрах. В результате у такого существа появляются различные концепции, лишающие его блаженства парамамриты. На этом пути он становится зависимым и попадает в сферу влияния танматр. Парамамрита – высший нектар бессмертия, танматра – тонкие элементы, являющиеся объектами органов чувств.
Высший нектар бессмертия – это не только йогический нектар, капающий с неба во время пробуждения кундалини, то, что называют Амрита Варуни. Это также нектар благодати Ануграха Шакти, благодати, исходящей из света внутреннего самосознания, из света внутреннего атмана. Наше внутреннее сверхразумное, пробужденное, живое, светоносное существо – когда мы способны его воспринимать, оно всегда излучает этот нектар. И вот восприятие этого нектара – это и есть шактипатха. Шактипатха бывает сильной, средней и слабой. В свою очередь, каждый уровень шактипатхи делится на свои подуровни. Сильный бывает сильно-сильный, сильно-средний, сильно-слабый. Средний бывает средний-сильный, средний-средний и средний-слабый. И слабый бывает средний-слабый, сильный-слабый, средний, слабый-слабый. И в зависимости от того, какой уровень шактипатхи, те мистические опыты, переживания и изменения в трансформации кармы происходят.
Шакти стремится к сокрытию его внутренней сущности посредством слова, без которого невозможно возникновение идеи связанности. Различные...
Итак, внутренние энергии шакти стремятся сокрыть это наше внутреннее божественное сверхразумное существо. Как эти энергии сокрывают? Например, энергии тела. Энергии тела могут вызывать ощущения жажды, голода, вожделения, страха, тяжести конечностей, инертности, тупости, голода, разнообразные переживания, так что они затмевают восприятие внутренней шактипатхи. Энергетические переживания, телесные переживания, затем переживания тонкого тела, эмоции, настроения, переживания ментального тела, мысленные конструкции, мыслеобразы. И переживания причинного тела – это слой ананды, разных видов блаженства. Все это пять кош, пять оболочек, которые перекрывают восприятие нектара атмана. Но если мы, благодаря вивеке, изучению текстов вивека чудамани, изучению способов созерцания, научились отделять себя от этих шакти, то даже когда они перекрываются, мы можем воспринимать благодать нашего внутреннего существа. Поэтому про опытных йогинов говорится так, что они клеши могут делать мудростью. Почему? Потому что даже если у них есть энергии тела, тонкого тела или ума, это не мешает им пребывать в мудрости и получать переживания шактипатхи. Пребывание в мудрости и получение инспирации шактипатхи позитивно влияет на их внутренние энергии, так что эти энергии очищаются, утончаются и больше не отравляют их, не мешают, а сублимируются, входя в центральный канал Сушумну. И они раскрывают свою пустотную светоносную природу и вообще проявляются как игра пяти мудростей. Тогда гнев видится как мудрость великого равенства. Вожделение как зеркалоподобная мудрость. Жадность как различающая. Привязанность, гордость как всесвершающая. А зависть как всеохватывающая. И тогда даже если они переживаются, они мгновенно распознаются в своей исконной основе как мудрости, и шактипатха ими не может быть остановлена. Эти шакти уже не властны над йогином.
Различные энергии шакти постоянно готовы скрыть сущностную природу индивидуума, пашу, поскольку не может возникать каких-либо концепций без смешивания звуков, слов. Эти энергии ассоциируются с различными слогами и соответствующими божествами.
Звуки санскритского алфавита записаны в виде вибраций на лепестках чакр. Каждая чакра содержит лепестки, на каждом лепестке вибрация, которая соответствует одной фонеме, одному звуку. И каждый звук – это определенная одна шакти, ей соответствует определенное божество. Почему столько много божеств? Потому что наше тело буквально пропитано этими тонкими вибрациями шакти, и это божественные вибрации. Но несмотря на то, что эти вибрации божественные, будучи плотными, они могут связывать душу.
Это творческая шакти Шивы, управляющая связанными живыми существами Пашу, пребывающая на своем пути, известно как связывающее их и наделяющее ситхи, то есть связывающее и освобождающее.
Итак, есть пашу, паша и пашупати. Пашу – это джива, заключенная в силки кармы и тела. Паша – это путы, узы. Вот эти путы, узы, они невидимы, они являются этими самыми шакти, записанными на лепестках чакры, соответствующие энергиям Вселенной. Иногда они могут освобождать, даровать ситхи, иногда связывать. Все зависит от того, как мы этими шакти распоряжаемся. И пашупати – это владыка пашу. Это сам свет сущностного сознания Шивы. Это сам Бог Шива. Мы живем в этой реальности, и живет в этой реальности каждый, независимо от принадлежности к религии. Такова реальность, таков этот мир.
Эти самые шакти Шивы, будучи по своей природе активными, находясь в индивидууме Пашу, связывают его. Однако, когда эти шакти распознаны в качестве пути к своему «я», то это приносит успех, освобождение.
Итак, эти шакти надо распознать в качестве пути к своему сверхразумному «я». И кто может сказать, что это означает, как распознать их в качестве пути? А как их растворить?
На уровне энергии пустить центральный канал.
Так, а на уровне сознания? Ну, допустим, проявляется привязанность.
Ну, если есть созерцание, то входить в нее, в эту энергию, и она растворяется. Силы созерцания.
А когда она будет растворяться, какие-то будут знаки, признаки, изменения в уме?
Ну, не должно быть. Ну, только в угле.
Не должно быть. Мне кажется, должны быть.
Может, последовательно осознать их как свои силы, шахты, принадлежащие автономам.
Ну, в общем, да, все верно. Но какие-то должны быть конкретика какая-то. Какие-то изменения восприятия. Вот есть привязанность, если она не трансформируется, ее невозможно сделать путем. И вот какие знаки? Первое, мы должны обнаружить пустотность привязанности. Мы должны четко увидеть ее иллюзорность и пустотность. И как обнаружить ее иллюзорность и пустотность? Например, если мы сами пребываем в пустотности и смотрим глазами пустотности на привязанность и сливаемся с ней. Только тогда. Из концептуального сознания пустотность привязанности невозможно обнаружить. Ну, разве что аналитически. Но аналитическое иногда тоже помогает. То есть, если у вас нет прямого переживания реальной пустотности, смело занимайтесь аналитическим анализом привязанности. Вы должны объяснить себе, что привязанность пустотна. Хотя бы на уровне анализа. Это даст некоторое облегчение. Потому что если привязанность возникает как энергия и ум, по крайней мере, ум будет побежден логическим анализом. Поэтому очень важно применять логический анализ в отношении разных переживаний. Кроме этого, если мы пребываем в состоянии чистоты, привязанность может быть увидена как нечто другое. Она может быть увидена как полностью чистая. А когда что-то становится чистым, оно уже перестает загрязнять. Как течно возникающее, но вас не загрязняющее, а больше чем-то напоминающее, может быть, преданность. Или четыре бесконечных. То есть вот та звериная привязанность, эгоцентричная, она уже уходит, и возникает на ее месте что-то наподобие четырех бесконечных. В четвертом эта же энергия привязанности или любая другая может быть распознана как игровая. Игровая, спонтанно возникающая. То есть что-то, не отождествляющее вас вообще. Что-то, не имеющее к вашей сущностной природе никакого отношения. И вот возникла привязанность, а вы ее обнаружили как пустотную, как чистую, наподобие четырех бесконечных, еще как игровую. Вот такая привязанность уже, способность ее у вас связать сомнительно, не может уже она связать. Она преобразилась в что-то другое. Если вы продолжаете смотреть на нее глазами созерцательного присутствия, она начинает вообще преображаться в богов, в пространство всесвершающей мудрости. И вместо привязанности вы обнаруживаете, появляется какая-то зрелость, мудрость у вас. И она идет из центра груди. И ваше внутреннее «я» в аспекте Тат-Пуруши, в аспекте одного из ликов Шивы, дарует вам какую-то силу. И вот эта шакти, которая связывала, она внезапно обнаруживает себя как сила Тат-Пуруш. Ты можешь проявлять магические способности, можешь проявлять санкальпы, можешь гибко вплетать все происходящее в свое намерение. Особенно люди, у кого развита всесвершающая мудрость, очень сильные в магических способностях и ритуалах. Их ритуалы очень действенные бывают. Они также хорошо интегрируются в поведение. Очень искусны в относительных вещах. Всего могут достигать, материализовывать намерения. Вот те, у кого сильна различающая мудрость, они все могут понимать, но вот достигать – это не их стихия. Те, у кого сильна всеохватывающая мудрость, они могут быть в целом, видеть превосходный синтез всего, воззрение единства. Ну и все. Вот всесвершающая мудрость, самый сложный вид мудрости, она достигается в последнюю очередь. После всех, когда все мудрости достигнуты, всесвершающая дает возможность проявлять просветленные деяния в любых условиях. То есть в любых условиях вы будете способны проявить просветленные деяния.
Связанный Пурьяштакой, восьмиградия, то есть тонкое тело, произрастающий из танматр под действием ума, будхи и эго, подчиненный порожденной ею идеей, он вкушает опыт счастья и страдания и поэтому перерождается. Теперь мы объясним причину прекращения его перерождений.
Перерождение происходит потому, что вот эти тонкие шакти в тонком теле остались. И душа является связанной тонким телом, а также еще тенденциями, идущими из причинного тела. Тонкое тело называется восьмиградие. Почему? Потому что есть пять танматр, зародыши, пяти элементов. И есть манас, будхи, ахамкара. То есть всего восемь частей тонкого тела. И вот тонкие шакти связывают душу и направляют ее к новому рождению, потому что они не растворены, не изжиты, не узнаны, и из них не извлечен нектар божественной спанды. Но как только этот нектар извлекается, эти шакти не властны над душой. Вот освобождение означает освобождение от этих владычествующих над душой шакти. Освобождение должно быть реальным, не на словах. Иногда склонные к нигилизму, они отрицают влияние этих шакти. Их ход мыслей примерно таков. Ну, коль есть мир согласно адвайте шанкра иллюзия, и коль все есть брахман, то какой смысл вообще заниматься чем-либо другим, кроме поддержания воззрения? Какой смысл делать тапас? Какой смысл очищать себя? Достаточно уверенно так заявлять, что это все иллюзия. Достаточно уверенно ощущать себя хам брахмасми, и этого достаточно. На самом деле не все так просто. Заявлять-то можно, и даже нужно, наверное, внутри, но не следует переоценивать силы этих заявлений. Например, вы можете объявить себя мультимиллиардером и пойти в магазин. Ну, хорошо, скажут, ну, доставай чековую книжку, оплачивай. А нету чем платить. И вот часто те, кто пребывает в нигилизме и полагаются только на концептуальное воззрение, и вот такие заявления – это не истинное воззрение, потому что истинное воззрение всегда переходит в созерцание и в сахадж-самадхи, а концептуальное воззрение. То есть это не настоящее воззрение, это крия-джняна, тренировочная джняна. Но на самом деле за такую джняну ничего не платят, грубо говоря, в тонком мире. Никаких заслуг особых не предполагается, не причитается. Вот. И только сила веры, пропитанная таким воззрением, переросшая в созерцание и в великую сатву, вот тогда она имеет результат, чтобы такие шакти усмирились. Такие шакти не могут быть усмирены концептуальным воззрением, заявлениями. Например, вы идете, и на вас лает собака. Вы говорите, собака иллюзорна, ахам брахмасме. Собака подбегает и цапает вас. И вы чувствуете боль. Или слуги Ямараджи тащат душу на суд ямы. Душа говорит, как же так, я же брахман. Он говорит, да, да, иди. И толкают его спину дальше. Это изъян нигилистического концептуального воззрения, которое не является истинным воззрением, не является шутха-джняной, истинной джняной. И такому нигилистическому концептуальному воззрению надо противопоставить срединное верное воззрение, не впадающее в крайности ни нигилизма, ни этернализма. И надо воззрение основывать не на концепции, а на истинных, истинном самоосвобождающем присутствии и истинной бхаве, благодатной бхаве. Грубо говоря, нигилистическое такое воззрение – это безблагодатное. То есть за ним нет настоящей силы благодати, которая по-настоящему могла бы усмирить эти шакти. Вот поэтому они не освобождаются. Там же, где есть благодатное воззрение и созерцание, оно обязательно устраняет эти шакти. Потому что эта вселенная состоит из шакти. Мы имеем дело с шакти. Мы живем в мире шакти, наше тело состоит из шакти. И в конечном счете шакти здесь решает, кому быть освобожденным, а кому нет. По поручению Шивы, разумеется. И в тот момент, когда сила нашего Шива-сознания усмиряет внутреннее шакти, вот тогда происходит освобождение. Тогда наступает шутха-джняна.
Полностью окруженный Пурьяштакой, состоящей из танматр, будхи, аханкары и манаса, индивидуум, Пашу, находится в подчиненном положении. Он ощущает возникающие из нее концепции, идеи, а также испытывает состояние блаженства и боли, страдания. Из-за ее сохранения он остается в сансаре. Сейчас мы объясним причину прекращения сансарического существования. Пурьяштака – это эпитет, дословно «град восьми», относящийся к тонкому телу, сукшма-шарира или линга-шарира. Когда йогин, укоренившись в одном месте, в спанде, контролирует появление и растворение дыхания в тонком теле, его ограниченное «я» достигает состояния истинного наслаждающегося. Тогда он становится владыкой совокупности шакти, чакришварой.
Итак, задача заключается в том, чтобы стать чакришварой, владыкой всех совокупностей, ограничивающих шакти. Но эго не может стать чакришварой, ум не может стать. Чакришварой может стать только сверхразумное внутреннее божественное «я», только атман, внутренний Шива. Но чтобы вывести его на первый план, пробудить и осознать нас, должна произойти самавеша, Шива-самавеша или Шива-авеша. То есть наполненность Шивой должна быть. А чтобы наполненность Шивой произошла, должна произойти перед этим самоотдача Шиве. Поэтому сначала самоотдача, затем наполненность, самавеша. Когда такая наполненность произошла, наступает Шива-пратипхиджня, самоузнавание. И вот в состоянии самоузнавания йогин становится чакришварой. Но в каком случае вот этот процесс начинается? Самоотдача. Самоотдаче предшествует самоосвобождение. Самоотдача – это когда вся наша карма, все наше эго отдается этому сверхразумному, божественному, внутреннему существу, верховному владыке, наслаждающемуся, единственно наслаждающемуся. Самоосвобождение означает, у нас есть некий слой наблюдения и осознанности, когда мы можем растворять небольшие переживания. И вот так постепенно, увеличивая самоосвобождение, мы приходим к самоотдаче, когда мы можем все предать божественному внутреннему свету и все растворить. То есть отсечь надежды, цепляния и страхи эго.
Гуруджи, скажите, а вот вы говорили, что воззрение, оно как бы, ну, без отдачи оно как бы не работает. Вот. А тут получается, что нужно его удерживать, и потом происходит отдача. Тут тонкий момент, как бы, когда это происходит отдача. То есть нужно ли опираться на воззрение? Да?
Всегда. Но не нужно считать, что воззрение, не дошедшее до отдачи, спасет. Не нужно останавливаться вот, на концепции воззрения. То есть держаться его надо. Но не надо считать, что дальше некуда идти. Вот так. От мирского ума к юкте, к правильному рассуждению, основанному на праманах, священных писаниях. От юкте к воззрению, концептуальному воззрению в духе адвайты или в духе шиваизма, или в духе анутара-тантры. От воззрения интеллектуального к воззрению за пределами ума, к вспышке прозревающей, которая показывает все как есть. От воззрения за пределами ума к постоянному пребыванию в аманаска, в неумственном созерцании. От такого постоянного пребывания в неумственном созерцании к полному отсечению надежд, цепляний и страхов и полаганию на Бога. Это и есть самоотдача. От самоотдачи к самовеше, наполненности Шивой. От наполненности к Шива-пратипьяджне, самоузнаванию. Такой процесс.
Скажите, пожалуйста, а самоотдача – это мгновенный процесс, как переход за критичную какую-то точку? То есть мы постепенно к ней идем, и она происходит? Или это именно что процесс? То есть мы входим в состояние самоотдачи и непрерывно пребываем в нем, самоотдаваясь?
Сначала это постепенный процесс. Сначала мы даже не понимаем, кому отдавать и что. Но постепенно вы словно обнаруживаете, забрезжил свет, и у вас интуитивно получается некоторые вещи отдавать. Отдавать Богу. Затем это ежемгновенный процесс. То есть это постоянное, словно вы живете и умираете, как эго, каждый миг. Это ежемгновенный процесс. И ум всегда в изумлении. Он только что-то измыслил, и вы его сразу отдали. Он как же так? Как непостижимо все? Куда? И поэтому святые говорят, те, кто пребывают в естественной осознанности, они всегда в изумлении перед божественной реальностью. Это благоговейное восхищение, благоговейный восторг. Невозможно не восторгаться и не быть в благоговении, не восхищаться в изумлении тайнами божественного бытия. Невозможно. И когда оно видится ясно, как на ладони, вы им восторгаетесь, восхищаетесь, изумляетесь ежемгновенно. Это не то, что вы немного повосторгались, повосхищались, и ну, вчера уже было, все понятно, уже надоело. Нет, это ежемгновенно всю жизнь, это никогда не надоедает. Потому что Бог неисчерпаемый, Бог непостижим, это всегда свежее состояние, абсолютно свежее, всегда юное, всегда новое, абсолютно.
Но когда он, Пашу, полностью утвердился в принципе Спанды, и любые проявления и исчезновения Пуриштаки находятся под его контролем, он наслаждается всем. Он становится Чакришварой. Чакришвара – владыка группы энергии Шакти.
Чакришвара – это состояние гордости божества, величия божества. Никакого отношения к эгоцентризму это не имеет. Это состояние владыки тех шакти, которые тебя связывали. Это словно вначале вы прибыли домой. Словно все стало благоприятным, родным и, по крайней мере, единым с вами. Когда все те энергии, которые вас связывали, внезапно они преображаются, служат вам, они поворачиваются к вам благоприятной стороной. Чакришвара означает, вы становитесь, наконец, на свое место в жизни. Просветленной жизни садху, не в мирской, конечно, во Вселенной, на свою роль. Вы обретаете свое состояние божественного игрока в мироздании, как зародыша или споры будущего Бога-творца. Уже не будет больше двойственных состояний, негативных положений. Это подобно возведению царя на трон. Пусть у него еще нет царства, но он уже царских кровей. Состояние чакришвары означает, что теперь ваша самооценка – это всегда брахма ахамбхава и дивья бхава. У вас нет другой никакой самооценки. Это не имеет связи с гордостью, напротив, это очень смиренное состояние. Потому что обычно самоутверждение и гордость нужны тем, у кого заниженная самооценка, которые хотят что-то доказать самому или себе. Это достаточно смиренное состояние, но на самом деле это полное единство с мирозданием абсолютом. И в этом измерении те энергии, которые связывают, теперь проявляются чисто как божества и помогают.
Заключительные молитвы. Я склоняюсь перед той прекрасной, многозначной речью Гуру, спасающей и вызволяющей из бездонного океана сомнений. Молитвенно склоняюсь перед ясной речью Гуру, состоящей из восхитительных слов с глубочайшим смыслом, которая позволяет каждому безопасно пересечь пучины океана сомнений. Это труднодостижимое богатство знания, извлеченное изнутра пещеры сердца, обретенное подобно тому, как Васугупта обрел Шива-сутру, да послужит благу всего мира. Получив это сокровище знания, которое трудно обрести и сохранив его в тайной обители сердца, становится очевидно, что оно является благом и для всего мира точно так же, как оно было благом для Васугупты.
Oh.